Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 25 ноября, пятница. Это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Ну что, слушайте, я посмотрел только что, что в Москве с пробками происходит. Сочувствую я вам, товарищи автомобилисты, это, конечно, все грустно. 9 баллов по... 8 баллов, вру, 8 баллов по ЦОДД, это, конечно... мягко говоря, удручает, но поэтому давайте как-то останавливаемся, берем кофе, слушаем программу «Отбой» и кайфуем, да? А что, зачем, как еще проводить пятницу? Зачем вообще в этих пробках стоять? Не понимаю. А сегодня у нас с вами такой, знаете, план разносторонний. Мы обсудим все, что касается Украины, потому что там очень много маленьких тем, которые прям... полностью под обсуждение, мне кажется, не подходит. А вот все вкупе, все вместе, так что посмотреть на полную картину всего того, что происходит, вполне себе достаточно. Поэтому обсудим все, что касается Украины, поговорим и про наши всякие разные дела. Тут и законы принимаются, и сериалы запрещаются. В общем, есть что обсудить. Достаточно, я думаю, легкий. Настраивайтесь на легкий такой эфир, хотя ничего не обещаю. Ничего не обещаю. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм. Говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале. Говорит Москва он называется. Также есть у нас группа ВКонтакте. Говорит Москва 94.8 FM, с галочкой у нас сообщество, туда заходите, если вам удобнее ВКонтакте, можете, пожалуйста, смотреть трансляцию там, она такая же, как на Ютубе, один в один. Ну, там тоже есть у нас, как они называются-то, комментарии. Может, чат прямо в прямом эфире, можете оставлять свои сообщения, общаемся таким образом тоже. Ну, и в нашем телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово, вы должны на него подписаться просто для того, чтобы быть в курсе всего того, что происходит в мире. В первую очередь. Ну, а вторую, там тоже есть наши трансляции. И почему нет, если вам удобнее использовать Телеграм, используйте его. Знаете, я сегодня... случился такой диалог интересный. У нас там был мастер-класс на телевидении, на RT. И там говорили как раз про YouTube, про ВКонтакте. И вот я там говорил, что на YouTube мы не вещаем, потому что нас там забанили, поэтому вещаем во ВКонтакте. И один из людей, вот, кто там участвовал, говорит, а Рутюб... нет. Я говорю, Рутюб, если вы сможете сами каким-то образом запустить, то, я думаю, вам стоит набрать в сам Рутюб и сообщить о том, что у вас получилось. Они вас с удовольствием на работу возьмут. Поэтому Рутюб даже не заявляя. Мы вообще там транслируем? Я у режиссера нашей трансляции спрошу. То есть мы бросили даже пробовать. Ну, и на самом деле, и правильно. К сожалению, эта история действительно не работает. Значит, давайте пробежимся по тому, что у нас есть вообще, в принципе, по новостям. Почему-то у меня не хочет он их показывать, эти новости. Вообще вырубился Телеграм. Не, ну молодец ты. Еще давайте... Телеграм, походу, мстит мне за пассаж про Рутюб. Они как-то в одной команде играют. Значит, что у нас есть по Украине? Ну, во-первых, у нас есть все то, что связано с атакой на там, подстанции, энергетическую, в общем, инфраструктуру. Огромное количество новостей о том, что там действительно электричество вырубается то там, то здесь. Больше всего страдает Киев. В Киеве прям проблемы с электроэнергией. Кличко призывает киевлян уезжать на дачи, если у них там есть печки, либо к друзьям, у которых есть дачи, в которых есть печки. Говорит о том, что, возможно, будет эвакуация населения из Киева. При этом супруга президента Украины Владимира Зеленского раздает интервью, она периодически это делает, на самом деле, она такой спикер от семьи Зеленского, потому что у нее нет никакой официальной должности, она просто как жена Зеленского раздает интервью. Ну, так вот она там в одном из своих интервью изданию BBC заявила, что вообще, в принципе, более 90% опрошенных украинцев, я не знаю, кто их опрашивал, это не уточняется, но кто-то опрашивал, кто-то спрашивал у украинцев, вот они 90%, почти все, готовы жить без электроэнергии и без отопления, Года это 3-2 минимум, может быть, даже больше. И все это они готовы терпеть ради вступления в Евросоюз. Вот такая, такой вот был итог у жены Зеленского. Но, если честно, мне вообще сама по себе ситуация, не могу сказать, что она смешная. Мне вообще как-то в последнее время не особо могу сказать, что смешно. Немножко вся эта история надоела. Вот, Руслан Николаевич тоже говорит, дайте отдохнуть от политики, все, выключаю вас. Ну, Руслан Николаевич, вы, конечно, можете выключить, мы не можем отдыхать от политики, потому что тогда она на нас отдохнет, вот, раз, а два, у нас просто такая программа. Вам, знаете, с отдыхом от политики, это вам завтрашний утренний эфир Бабафома, вот там будет отдых, мама, не горюй. А здесь, да, не получается. Хотя, я честно скажу, сам немножечко утомился. Ну, во-первых, потому что каждый день ты находишься в этой повестке. А во-вторых, она такая буксующая на данный момент. Не могу сказать, что сильно происходит прям что-то. Есть несколько дискуссий вокруг нескольких тем, которые ведутся. Остальное стоит на месте. Ну, что обсуждается? Обсуждается, обсуждается казнь военнопленных украинскими военнослужащими наших ребят, которые были взяты в плен. Это обсуждается достаточно активно. Потом обсуждается попытка Украины нарастить свой обменный фонд через людей, которые задержаны ими в Харьковской или области, или в Херсонской. Это вторая тема. Третья тема — это все, что происходит вокруг атомной электростанции, одни говорят, что, значит, ее будут отдавать, другие говорят, что ее будут, не будут отдавать под какой-то там, значит, МАГАТЭ, шмагате, вся вот эта история. Это третья тема. Четвертая тема, это, соответственно, удары по электроэнергии. Ну, они все как-то, знаете, это не рейтинг. Они все на одном месте идут. То есть это они параллельно. Нету такого, что кто-то обсуждает что-то больше. Там первую обсуждают больше, чем третью. Нет, это все, например, на одном уровне обсуждения находится. Четвертое, соответственно, это у нас обстрелы. Точнее, уже не обстрелы, а последствия ударов по электроинфраструктуре. Ну и пятое. А, пятое это аммиак. Вот такая вот у нас еще история всплыла. Аммиак. Отсюда хочу у вас спросить. Вот Руслан Николаевич прям пишет, вот никто эти темы не обсуждает, все устали, давайте после Нового года их обсуждать, давайте футбол уже обсуждать, пишет Руслан Николаевич. Мы, кстати, про футбол, может, тоже поговорим сегодня. Но вот хочу у вас узнать тогда. Вот Руслан Николаевич устал. Честно скажу, что такой вот, вот этот букс на месте... Перегон одной и той же информации из одной точки в другую точку, при этом ничто никуда не приходит, никакая информация там не развивается, то есть мы просто впустую гоняем одни и те же вещи, домыслы какие-то порождаем и так далее. Оно, да, действительно тоже утомило. Хочу узнать у вас, утомила ли вас эта история, как вам кажется, куда действительно, какой поворот будет следующим? Куда все это заворачивает? 925-48-94-8, это смски. Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей меня зовут.
Здравствуйте,
Андрей. Вы знаете как, к великому ужасу ловлю себя на том, что уже слушаю буднично. Как будто это не война у нас, угу. А как будто это где-то в Гвинее-Бисау, где-то там что-то такое происходит.
Угу.
Вот, и как будто там не люди гибнут, а где-то как-то, вот, ну, знаете, какое-то кино идет. Вот, и, ну, и очень большое, скажем так, разочарование в том, что происходит в плане, знаете как, привыкли, говорят, русские долго запрягают.
Uh-huh.
Так здесь, похоже, даже и не запрягают, а лошадь ставит. То есть в ней запрягли, но лошадь почему-то оказалась хвостом вперед. Вот,
uh-huh.
вот такое.
Ну, я понимаю, да, о чем вы говорите, да, понимаю.
Да. И вот это приводит к тому, что просто не хочется включать и смотреть. То есть, если раньше первым делом включаешь там тот же YouTube и так далее, и там новости,
да.
Там Подоляк и так далее, а сейчас сразу их пролистываешь, идешь дальше.
Да.
Вот такая ситуация, потому что, ну, Суровикин, ну, что изменилось? Да ничего не изменилось.
Ну, в последние несколько там недель особенно про Суровикина тоже не было никаких новостей, чтобы его прямо обсуждать.
Человек, скажем так, с каменным лицом объяснил нам, что уходим из Херсона. И, скажем так, ну да, мы понимаем, что ему это было тяжело сказать. Но тут же родилась куча слухов, что его заставили это сказать. Понимаете, то есть у нас пропаганда та работает гораздо лучше нашей. Там сразу появились случаи, Херсон сдали, Якубовича сняли санкции. Ну, понятно все. Понимаете, вот это оно и бесит, с одной стороны. А с другой стороны, ну а наши-то что молчат? Понимаете, вот, вот поэтому как-то, ну, блин, я не знаю. Может быть, и прав товарищ, который перед этим сказал. Ну, тягомотина, реально тягомотина. Вот сейчас объявят еще мобилизацию, ну, опять поговорим. Ну, понимаете, вот, вот такая ситуация.
Да, понял. Хорошо, спасибо. А, вот Панк 13 пишет, народ драйва требует, что ли? Не офигели ли вы? Но это говорит о чем? Что вот где-то видел я здесь сообщение, сейчас найду. Где? А, ну это Панк 13 пишет, не устал, но подсознательно сделал фоном. Вот это на самом деле такая, с одной стороны, какая-то дурацкая тенденция, но я ее понимаю, да, действительно, что это перерастает. Все, фон перерастает именно потому, что на самом деле ничего не происходит. Что все топчется на одном месте. Именно поэтому это становится у вас фоном. Ничего дискуссионного нет. Ничего такого, о чем можно было бы поспорить, нет. Процессов, которые двигают это в одну или в другую сторону, тоже нет. По крайней мере, публичных. Соответственно, все это естественным образом превращается в фон, на который реагируешь тем или иным образом. А драйва, ну, я не могу сказать, что люди требуют драйва. Это вряд ли требование, просто это становится вот такой достаточно фоновой историей. Без движения вперед. Пятница, вечер, как неделя прошла? Катаемся на санках или дома сидим? Спрашивает Юля, видимо, это вот к тому, что давайте обсуждать что-нибудь такое. Согласитесь, последние полгода, наверное, не было сообщений о том, что в пятницу давайте обсуждать что-нибудь полегче. Не было. Чеч пишет, надоело и гудошников со своими истериками, уничтожением всех, и вся тоже надоел. Не знаю, что там у коллеги Гудошникова, я, к сожалению, давно тоже не слушал его, потому что сам в это время работаю, поэтому не удается. Надо будет послушать, но я не уверен, что есть какие-то прям истерики у коллеги Гудошникова. Ну ладно, хорошо. Убедились, что начальство не очень, а без толкового начальства толку не будет, пишет Вадим. Не знаю, где вы там убедились в каком-то начальстве, особенно вот в последнее время. Я как-то ни в чем не убеждался. Не вижу вообще, где здесь. Ничего не происходит. Понимаете? Вот это самая лучшая характеристика. Ничего особо не происходит. Ну да, то есть это ужасно звучит. Вот казнь там, да, наших военнопленных. Жуткие абсолютно кадры. Будоражащие. И, конечно, лучше бы их не было. Но вот там реакция а-ля эти скоты, нелюди казнят вот так вот наших военнопленных. Мы будем докладывать на них в Гагу и в ООН, согласитесь, это не вызывает вообще никаких эмоций. Вот если бы этих ублюдков поймали бы и на крюке подвесили и всем показали, вот это был бы тот самый драйв, о котором говорит Панк 13. А так, к сожалению, вот в наше информационное время общество, которое потребляет, постоянно потребляет гигантские масштабы информации через радио, телевизор, Телеграм, ТикТок, Ютуб, Инстаграм, отовсюду. Кстати, Инстаграм запрещенный у нас, да, признан экстремистским. Вот вы все так немножечко превратились, знаете, в журналиста-информационщика. Когда на какую-нибудь аварию жуткую, или убийство, смерть, смотришь как на еще одно событие, которое тебе надо освещать. Это, с одной стороны, и грустно, с другой стороны, понятно, до предела. Слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
Алексей.
Здравствуйте.
Ключевое, действительно, вот товарищ сказал, что это становится как привыкание. То есть, вот, ну, как бы, есть свои дела. Между делом ты слушаешь новости. Ну, там, вот вы сказали, ну, чуть-чуть иногда они оживляются. Вот расстрел военнопленных, вот вы сказали. Или там вот эти вот снаряды по Украине, когда их там без света, без всего оставили.
Да.
Вот. Ну, а в целом это становится обыденностью. Вот это и плохо, на мой взгляд. Ну, даже не плохо, я бы сказал, другое. Это и страшно.
Страшно,
вот,
да.
Что у нас, ну, вот это, ну, назовем так, это операция, военная операция становится обыденностью. Вот. А куда все это идет? Ну, все идет, потому что это затягивается, и конца и края этому не вижу. Я вот на сегодняшний день, вот из сегодняшней точки, я не вижу, как это может закончиться. Вот. Близкого выхода из этой всей ситуации я, например, не вижу. Ну да, все идет к тому, что да, будет какая-нибудь вторая волна мобилизации, потом, возможно, и третья. Это, так сказать, ближайшая перспектива.
Ну, это, кстати говоря, откуда там выливается вторая, третья волна мобилизации, я, если честно, не особо вижу.
Вот, ну, все равно когда-то она будет, вот так как идет медленно, ну хорошо, она, может быть, будет не в январе, а там в марте, но вот как так продвигается медленно, то так как конца не будет, значит, как-то надо будет из чего-то выходить, из этого еще дальше поддерживать, значит, нужны люди будут.
Ну, понятно, ладно, мысль ясна, спасибо. Да, страшно, но это говорит просто как некой там, да, стабильности, получается, тех процессов, которые там происходят. Может быть, особо драйв нам и не нужен, какие-либо потрясения. Того, как и когда это может закончиться, когда точно не смогу сказать, а как, мне кажется, тут абсолютно только три варианта. Больше нет. Либо полная, беспрекословная победа России, либо уничтожение России как государства, развал ее там на много частей, соответственно, делаем там пометку «Победа НАТО», назовем это так. Либо третий вариант – это некая заморозка всего этого конфликта, ну и, безусловно, его разморозка через энное количество времени, потому что эта история нерешенной быть не может. Мы видим, что там продолжается вся эта... Это уже беснование, да, такое в определенной степени, когда у тебя снимают там памятники Пушкину, переименовывают улицу Толстого в Степана Бандера, это вот еще раз там произошло сегодня в каком-то городе, уже, если честно, наплевать. Настолько это тоже. Вспомните, как мы реагировали на такие вещи в том же марте или год назад, когда проспект Бандеры появлялся в Киеве. Ну, это просто глаза кровью наливались, сразу ты на это на все смотрел, не мог поверить в то, что это происходит. Сейчас это даже как новость-то не воспринимается. То есть еще недавно мы это обсуждали бы в потоке, в своей правде, потом поговорили бы об этом в отбой, в понедельник об этом бы говорил еще главный редактор в своей программе. Сейчас это даже не новость. Ну да, они бандеровцы. Ну да, нацисты, ну да, звери. Ну да, там есть там такие, есть еще более оголтелые, есть не оголтелые. Да, что-то где-то Арестович, что-то где-то Подоляк. Окей, ладно. То есть это уже вообще все не новости, уже настолько все к этому привыкли. Происходит много разного, но не происходит ничего хорошего, это важно, пишет Иван Крылатый. А в действительности чем нам грозит негуманное обращение с военнопленными? Санкцион или просто покричат на нас? Кто-нибудь может дать экспертный ответ, пишет мастер. Если мы будем что-то делать с военнопленными, да просто покричат. Ну, они и сейчас кричат. А чем это может нам грозить еще? Что можно еще накрутить? Не особо понимаю. Надеюсь, в Европах тоже всем приелось. Да, там тоже всем приелось, это не может не приесться. Проблема в том, что, ну, там, Европа еще недовольство какое-то умудряется высказывать параллельно Соединенным Штатам Америки, например. Там сегодня политика, да, писала, что в Европе вообще на самом деле в шоке от того, как союзники с ними обошлись и так далее. Ну, согласитесь, такие заголовки тоже уже не новость. Ну да, в Европе это тоже не нравится. Сегодня вот Германия не дала... какие-то очередные ПВО, по-моему, систему Патриот, сказала, что Украине не будет поставлять эти Патриоты, потому что это натовское вооружение для натовцев. Поэтому Украине не будем поставлять. Ну, сегодня вот будет эта новость, а завтра будет новость, что в очередной раз Германия сделала кувырок в воздухе и сказала, что не, ладно, поставим вам. А потом окажется, что они сказали, но не поставили. А потом через месяца два поставят. Но это уже будет поздно. Ну, мы это уже все видели, проходили много раз. Поэтому как-то особо не будоражит. Это вот к тому, что... Такое немножечко с вами места наворачиваем вот на этот термин, что фон и приелось. Да? Пытаюсь вот просто объяснить, что это в моем понимании. Евгений Касаткин пишет, почему ничего не происходит? Ракеты летят достаточно интенсивно. Да, летят. Наконец-то правильная тактика. Противник морально поплыл. Запад уже не такой вальяжный. Руководство страны все больше начинает смотреть внутрь страны. Руководство какой? Страны. О каком руководстве идет речь? о нашем руководстве, об украинском руководстве, о западном руководстве. Нет, это да, это происходит. Это просто особо ни к чему не приводит. Да, ракеты летят, но они летят достаточно регулярно. Что летят калибры, осуществляется калибровка, прорастает герань. У нас появляется новость о том, что там отрубилось электричество. Потом через паузу появляется новость о том, что где-то они восстановили электричество. Они ноют о том, что как можно, как это вот эта вся история. И потом вдруг опять это электричество вырубается. С каждым разом им все труднее подрубать к себе электричество. Судя по тому, как у них сейчас это все происходит, они, ну, вообще там осталось пара залпов, и их и вся электро, эта сеть рухнет. Да, это есть. Но это такой превратилось в рутинный достаточно процесс. И сравнить его с первым полетом, с первой калибровкой, вот той, которую мы увидели сколько, месяц-два назад, наверное, уже не, ну, просто не получается. Это уже не такой уж и инфоповод. Никто в Украине не поплыл и не ноет, пишет на... Господи, на Синумдукис. Кошмар какой. Россию просто ненавидят. Россию просто ненавидят. И что, это тоже должно стать новостью, что ли? Это тоже не новость, к сожалению. Мастер призывает вот ремонтировать памятник в Катыни, не знаю. На Украине несколько АЭС, у них всегда будет электричество, пишет Сергей. Киеву это обязательно позвоните в Киев, расскажите им об этом. И нельзя на крюк вешать, мы уподобимся. Нет, вагнеровцы их подвесят, но рассказывать... Это я, видимо, что-то... Нельзя на крюк вешать. Это кого? Имеется в виду пленных? Я как-то вот упустил начало, поэтому... Это второе, видимо, сообщение. Поэтому не могу понять, откуда оно прорастает. Ну, давайте еще звонок до новостей возьмем. Слушаю вас. Здравствуйте, в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я минут 20 смотрел в Ютьюбе онлайн украинское телевидение.
О. Давно я, кстати, этого не делал.
Проводился опрос. Да, там проводился опрос, сколько они могут терпеть без электричества. Это вот касаясь высказывания жены Зеленского. Выступает фоном мэр Харькова, коряво рассказывает что-то там на украинском языке, очень коряво.
Да. Значит, коряво, потому что вы имеете в виду плохо говорить,
опрос.
Да?
Значит, вы не можете терпеть вообще, можете терпеть 3 месяца и можете терпеть 6 месяцев. Как вы думаете, сколько 100% ответило... На какой
еще раз, какие варианты? 6, 3
значит,
и...
Значит, не могут терпеть вообще ни одного дня.
Да.
Не могут терпеть 3 месяца и могут терпеть 6 месяцев.
6, конечно.
100% ни одного дня.
А, да?
Да. Это вот там народ в Фейсбуке уже... Ой, извиняюсь, это вот плохая организация, которая там запрещена на территории России.
Да.
Там вот люди, которые с Украины, они выкладывают, и они говорят, интересно, она от чего имени вообще высказывалась? Кто какой опрос проводил? Вот только что я говорю, вот минут 15-17 назад я включил на 5 минут, ну там обычно там... У них все одно и то же, там же один канал остался.
Да,
и
да,
вот
да.
Онлайн проходит опрос. Так вот, чтобы вы понимали стоимость вот ее высказываний, и, собственно говоря, и стоимость высказываний ее мужа замечательно.
Да, спасибо, это интересная история. Стоимость мы и так, конечно, догадывались о стоимости, но это интересно, что еще и телевидение украинское вдруг решило такой опрос провести. Это, конечно, волшебно. Но я, знаете, я... Значит, в одном из телеграм-каналов украинских, супер радикально таких украинских, вот у них как раз написано, значит, публикация. «Украинцы готовы жить без света и тепла 2 и 3 года». Елена Зеленская. Ключевое из интервью первой леди. И там несколько тезисов. И там же можно реакции ставить в телеграме. Большие пальцы вверх, большие пальцы вниз, злобные смайлики, сердечки и так далее. Ну вот это самый популярный украинский телеграм-канал, который отвечает вот за такую радикальную, за радикальные мнения. Пальцы вниз... 32 почти тысячи человек, 31,9. Пальцы вверх 17 тысяч человек, почти 18. Потом идет злобный какой-то смайлик, сердечко, огонь, но это уже прям совсем незначительно. То есть пальцев вниз больше под новостью, где она говорит о 2-3 года терпеть без света и так далее. Но ключевое в этом во всем, что на самом деле всем наплевать, и кто там о чем, как, что думает. наплевать и ей, и ее мужу, и руководству, и будут продолжать гнуть свою линию, и никто там не выйдет, и их не сметет, я в этом уверен. Поэтому, что там показывает украинское телевидение, о чем там говорит жена президента Зеленского, на самом деле не имеет никакого значения. Сейчас новости, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 25 ноября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Значит, наши координаты для связи с эфиром 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК Бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямой эфир. YouTube-канал «Говорит Москва», группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM и наш телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Заходите, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Вот тут Сава 99 пишет. Здрасте, хорошая радиостанция, ГМ. Ну, спасибо. Это у нас в чате на YouTube. Так, что здесь? А, 8 лет как Донбасс, почему только 2 года? Пусть сидят без света и воды 8 лет как Донбасс. А, понятно. Сава вот 99 пишет, пусть сидят, но умнее вряд ли станут. В общем, тут дискуссия подобного толка развивается. Давайте дочитаю ваше сообщение, пару звонков возьму и пойдем дальше. Так, ого, сколько пальцев вверх. Цепсошники стараются, пишет Сергей. Это про публикацию, да, в телеграм-канале. Да, это... Вы думаете, цепсошники в своем собственном жизни? Там хватает людей, которые могут поставить пальцы вверх на все, что угодно. Просто мне кажется, что мало кто оценил вот такое интервью. Я вообще на месте Зеленского, на самом деле, бы жену не отпускал бы на все эти интервью, потому что она только хуже делает. Ну, им, наверное, виднее. С другой стороны, хуже там, там нет, хуже, лучше. Особо ничего не меняется. Ну, жена Зеленского может и потерпеть... Без тепла и электричества у украинцев нет расхождения. Она сама-то в Лондоне заседает, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Мэра Харькова тут оштрафовали на 3700 гривен за то, что он не спилкуется державной умовою. Да, серьезно? Смешно. А, ну вот, пожалуйста, тут Григорий из Санкт-Петербурга дублирует эту историю. Я ее даже как-то потерял, видите. Так они сами электричество вырубают, чтобы народ обозлить побольше против России. Ну, это уже... особо и не важно, ну, то есть иллюзий по поводу людей на Украине у меня, если честно, практически не осталось. Я думаю, что в пропорции там действительно тех, кто еще хоть как-то все это время был настроен пророссийски, не больше половины, а я думаю, что на самом деле даже и меньше. Половина, это, знаете, вам не оптимист говорит. А так, особо иллюзий по поводу этих людей у меня не осталось. Сами виноваты, что до такого, что это допустили. Но, тем не менее, от фактов тоже укрываться это дело вредное. Есть еще железная дорога, порты, есть еще банковая, пишет Сергей, намечая следующие средства для ракет, которые у России закончились еще в марте, кстати говоря. Напоминаю я товарищу Арестовичу. Россию начали ненавидеть уже 30 лет назад, они перестают, пишет Олег Жила, это вот то, о чем только что я буквально говорил. Хочу напомнить, пишет Виталий Филипп, в сентябре были разные инсайды от замов-замов в Киеве, что Зеленского к ноябрю снимут. Залужный какой-то переворот планирует. Уже декабрь скоро, и что, слава богу, эти публикации особо пропали. А я, кстати, не помню, чтобы там было прям много публикаций о том, что Залужный какой-то переворот делает именно к ноябрю. Я помню, что что-то подобное о заговоре Залужного, о том, что они спорят друг с другом, такие разговоры были, но где-то в середине лета. Так я... Ну, вот просто из головы беру, насколько я просто могу помнить. А что вот прям к ноябрю снимут Зеленского, особо такого не помню. Но, видимо, мы с вами немножко на разные вот эти вот супер-пупер-инсайдерские каналы в Телеграме подписаны, а их там действительно много. Это чтиво такое, которое может развеселить. Я люблю вот этот хэштег «инсайд», хэштег «сплетни», хэштег «внутрянка», хэштег, ну... Да, Телеграм, конечно, как отдельный вид искусства. Причем, что с одной стороны, на самом деле, что с другой. Финка НКВД не даст соврать. Слушаю вас, здравствуйте, в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Да,
Дмитрий меня зовут.
Здравствуйте, Дмитрий.
Ну, тоже, конечно, эта история уже начала поднадоедать. А учитывая, что
ну вот так как сейчас это все происходит, то по моим прикидкам это еще годы займет, вот, чтобы их там военным путем победить. Поэтому я лично считаю, что моя уверенность, что все равно все это закончится применением тактического ядерного оружия. И вот, кстати говоря, американцы бы уже давно применили, поэтому они так вот и нас уговаривают, наверное, не понимают, что это мы такие. Я даже могу сказать, когда они его применили. Вот помните, 1 апреля, насколько, если я не ошибаюсь, вот вышел там какой-то генерал в Турции и сказал, что вот мы добровольно выводим войска из Киевской области, Черниговской и Сумской. Да. Вот я считаю, что американский генерал бы сказал вот с гуманным соображением, чтобы не затягивать эту войну, ну так как типа по-быстрому не получилось, то предъявляем ультиматум, вот там типа 72 часа, всем гражданским покинуть Украину или капитулировать, потому что там через 72 часа
прилетает.
Собственно говоря, прилетает, да. Угу. Потому что там, бодаться со всем Западом, промышленностью которого там раз в 10, наверное, сильнее, чем у нас, мне кажется, это достаточно бесперспективное занятие. И терять там миллионы людей погибшими, с нашей стороны, я имею в виду, даже сотни тысяч, ладно. То же самое.
Я с вами согласен вообще практически полностью. Спасибо. Единственное, только я думаю, что это было бы не какое-то там ядерное вооружение, а просто, что если полетели бы американцы каким-то образом бомбить Украину, например, то делали бы они это по полной программе. Здесь никаких сомнений нет вообще с первого дня. Так, чтобы города превращались в один большой огненный котел. И чтобы люди умирали на каждом шагу. Порой в муках, в жутких. Сгорая, как знаете, вот в Дрездене там есть на набережной, там есть такой памятник, который считается, что этот памятник стоит, он, по-моему, так и называется, как человеческий огненный котел, что-то такое. На немецком я, естественно, не соображу сейчас, как это называется. Но смысл в том, что это памятник тому, во что был превращен город в тот момент, когда его бомбили союзники. Он был большой такой огненной воронкой, в которой изменилось вообще все, там изменилась гравитация, погода, там просто людей затаскивало вот в эту вот огромную какую-то адскую дыру, которой стал весь город, где просто все там заживо сгорали, погибали и так далее. Город, который как военная цель не имел никакого смысла. Вот это, в принципе, тактика, которая не поменялась у американцев. Я уверен, что они бы ровно так и делали, но при этом, и они так и продолжают делать, и они абсолютно убеждены, что и мы должны были делать нечто подобное. Они поэтому особо и не понимают до сих пор, мне кажется, порой, что Россия делает. Наверное, американцы бы вот какой-нибудь ультиматум, может быть, даже ультиматума бы не было, просто бы ракеты полетели, только не ядерные. Там других ракет хватает, что у нас, что у них. Но они бы точно абсолютно полетели. Ракеты, бомбы и так далее. Американцы еще в январе своих сотрудников из американских компаний начали вывозить, это правда, да. Потом вернули, это Григорий пишет, потом снова, там компании и прям диппредставительство. Потом они вернули, потом снова вывезли в Польшу. Все эти инсайды, как веселые сказки на ночь, продолжает Виталий Филипп про инсайдеров Мамкиных. Не той сферой писательской деятельности занимался Тургенев, Гоголь, Куприн, еще какие-то «Вечера на хуторе» близ Диканьки, «Муму». Надо было писать инсайды от Николая Первого. Ну да, смешно это, правда. У меня есть мнение, что у нас два варианта. Либо сейчас договариваться, либо придется ждать второго этапа мобилизации ценой большой крови пройти до западных границ. Сейчас штыков явно не хватает. Нам нужно раз в 10 больше, чем сейчас. Ядерное оружие использоваться не будет, нас в ответ уничтожит, пишет Мелкий. По поводу того, что нас в ответ уничтожит, я убежден, что чем мощнее будет применение того или иного вида вооружения от России, тем меньше вероятность того, что нас уничтожат. Потому что все указывает на то, что не собирается, на самом деле, западный мир каким-то образом встревать с нами в прямой конфликт. Это вообще не в их интересах, они это делать точно абсолютно не будут. Если не будут чувствовать, что они действительно могут ничего не получить в ответку и достаточно спокойно нас победить вот на этом военном поле боя. Я думаю, что это вообще практически невозможно. Что они не собираются ни при каком раскладе, на самом деле, с нами воевать, а особенно если мы будем применять ядерное какое-нибудь оружие или просто мощное оружие, если мы будем решительней. Ноль шансов сразу на то, что они с нами будут воевать. Просто послушайте их, они действительно этого боятся. Их задача замочить как можно больше украинцев, при этом, чтобы украинцы замочили как можно больше русских, при этом желательно, если там еще рядом, с удовольствием, они прям руки потирают, если пара польских трактористов взорвется, сдохнет с голоду несколько сотен тысяч немцев, итальянцев, французов, прям это великолепно. И чтобы при этом жили и процветали американцы. Вот это идеальный сценарий, они его воплощают в жизнь, здесь надо им на самом деле только, я не знаю, честь отдать, потому что они молодцы. Запад, конечно, сытся, но при применении ядерного оружия Россию уничтожат, пишет Наси, вот этот Наси Мунгхурпунпун. Я это не могу прочитать, вы меня, конечно, простите. Нет, никто не... Они не, ну, то есть любое уничтожение России грозит им взаимным уничтожением, поэтому они никогда в жизни на это, в этом смысле не сунутся. Только если они будут уверены, что ядерные ракеты к ним не полетят. При каких раскладах они могут быть в этом уверены? Ну, здесь задумывайте сами. Вы ошибаетесь насчет того, что они не готовы воевать. Ситуация в мировой экономике такова, что готовы. Да послушайте их собственных лидеров, которые говорят об этом в кулуарах и не только. Кстати говоря, вот знаете, меня всегда поражало. Есть такие ребята, Лексус и Вован. Я думаю, что вы знаете, это пранкеры, которые отпранковали уже, кого только не они не отпранковали. В том числе вот Дуда недавно попал под раздачу. И меня всегда поражало, насколько мало внимания на самом деле уделяется сказанному в их этих пранках. Потому что, знаете, как будто весь мир делает вид, что только официальный разговор можно обсуждать. То есть если там образный Макрон или Джордж Буш или Анджей Дуда сказал что-то в пранке каким-то приколистом-пранкером, то этого как будто и нет. Только если он это сказал на каком-нибудь форуме, в интервью BBC, CNN и прочим, значит, там, Deutsche Welle. Только так считается. Все, что он сказал не в средствах массовой информации, мы просто вычеркиваем из уравнения. А ведь это не так. Вообще не так. Но почему-то у нас происходит вот так вот, да. По пранкерам, неужели у них в Европах так отвратительно работает служба охраны и протоколы первых лиц, пишет Эндрю Первый. Не знаю, но если по некоторым пранкам когда-то могли бы возникать какие-то вопросы, что, ну, это все там монтаж, фейковый голос, просто подделка и так далее. Ну, ведь есть огромное количество пранков с видео, где сидят эти люди. И они вполне себе реальны, это не какие-то нейросети, потому что нейросети всегда можно определить. Нет, отличное качество видео, сидит там Джордж Буш-старший, рассуждает о тех или иных вещах, сидят другие политики, рассуждают супер высокого уровня. Поэтому, видимо, да, видимо, плохо работает. Знаете, это тоже обычные люди. Вот Виталий Филиппович всегда удивляет, как Лексус и Вован дозваниваются до таких высоких персон. Неужели так легко набрать Макрона? Я думаю, Макрону легко достаточно набрать, если знать номер телефона Макрона. Вот вы удивитесь, насколько просто на самом деле порой бывает вызвонить того или иного человека. Супер высокопоставленный, но это просто человек. У него есть точно такой же телефон, как у нас всех. Я думаю, что человека, у которого нет мобильного телефона, людей, у которых нет личного мобильного телефона в мире, из вот таких супервысоких лидеров, всего, наверное, три. Я выделю. Действительно, три последних серьезных человека. Это Си, это Путин и это Байден. Вот, вот к этим трем не дозвониться. При этом у Трампа был, например, да, вспомните его твиттер. Вот к этим трем просто так не дозвониться. Всех остальных, пожалуйста. Так, как пранкеры общаются по видеосвязи, пишет он. Они, знаете, можете найти где-то их интервью, они там рассказывали достаточно подробно, как они это делают. Я же не пранкер, я вам не могу такие вещи объяснить. У меня у самого возникало огромное количество вопросов, когда я на это все смотрел. Думал, ну, не могут же быть все эти люди, которых они пранкуют, до такой степени клоунами. На самом деле могут. Но как-то, да, как-то общаются. Ой, круто, Коломойского развели в нескольких частях видео, пишет Старлей. По телефону можно и ракетку послать, были прецеденты, пишет Панк 13. Да, можно, это правда, прецеденты были. Так, что есть еще? У Ким Чен Ына нет, пишет Андрей Березин. Я думаю, у Ким Чен Ына есть самый последний. Самый классный iPhone, какой вы только можете себе представить. И не только iPhone. А есть огромное количество информации о том, что Ким Чен Ын прям уважает такие вещи. Он и технику любит, там, и часы хорошие, и машины, и вообще все это любит. Поэтому я думаю, что у него все есть. А вот Си Цзиньпинь, Владимир Путин и Джозеф Байден. Вот это вот три человека, у которых я уверен, что личного телефона нет. По крайней мере, про Владимира Путина и Си Цзиньпиня вот прям вообще уверен. А Джозеф Байден не производит впечатление человека, который мог бы им пользоваться, даже если бы он у него был. Поэтому навряд ли. Считаю наивностью исключать блеф со стороны Соединенных Штатов. Пишет Николай, блеф какого толка? О каком блефе вы говорите сейчас? Что, где они там блефуют? В чем блеф? Мне кажется, сейчас игра вообще идет в открытую. Никто особо не блефует. Кажется, мы ждем, когда в Европе и в США надоест. Тогда Украина сдуется до гуляй-поля. Пишет Панк 13, и у меня есть тоже такое впечатление, честно, я вам признаюсь. Слушаю вас, здравствуйте. Мы в эфире. Вы в эфире. Ну, кстати, Панк 13, я думаю, что это прометчиво. Да, слушаю вас.
Да, добрый вечер, Марина.
Да, здравствуйте.
Знаете, Марина, всей вот этой ситуации, которая у нас сложилась в феврале этого года, утомляет вот эти разговоры диванных генералов, которые все знают. У них какие-то свои источники, они прекрасно знают, что вот надо сейчас наступать, а вот здесь надо притормозить. Неверие какое-то в наш вот генералитет наш, да, вот генеральный штаб. Вот. И мне удивляет, что ну как же так можно, мы такие, как сказать, паникеры получаемся. Нам никто не докладывает из штаба, как будет действовать, какие расклады. Ведь посмотрите, мы сейчас, скорее всего, размышляем теми категориями, которые были во Второй мировой, ну вот в нашей Отечественной войне. Вот. И нам кажется, что мы должны бегом бежать, наступление, взяли один город, взяли второй город, там уже вот мы у Киева, все, всех разгромили, ура, ура, ура. Но ведь сейчас же получаются совершенно другие и способы, и методы, и оружие другое. И вот эти всяческие тактики и стратегии, все совершенно другое. Нам никто это не докладывает и не обязан. Мы должны просто доверять, мы должны верить в наших ребят. Получается, что мы говорим, что вот, что же они там эти сидят, трусы всякие сдаются, да? Так же нельзя тоже. Вот мне кажется, что вот зима, которая близится, и она уже везде описывает, она будет тяжелейшей для Украины, и для Европы, и для дальних наших заокеанских товарищей, вот, в связи со всякими вот этими нефтяными и энергетическими моментами. Вот, давайте переживем. Зима нам всегда помогала. Вспомни всю историю наших войн.
Ну, это вот, правда,
так,
да.
Так
да.
Что здесь, мне кажется, самое сейчас идет не вот это форсирование военными действиями, а как бы, знаете, ну, не то что ожидание, но выживание вот эти, не то слово, а вот мы заставляем Украину пойти на сдачу просто. Вот, и причем это будет идти снизу, потому что люди-то привыкли к комфорту, а европейцы тем более любят комфорт. И мне кажется, вот этот вот ход, ну, один из лучших, чтобы склонить к миру всех на наших условиях причем.
Ну, вот. Смотрите, да, прям спасибо, там, попунктно, да, вот о чем я, о чем вы говорили, да, как я к этому отношусь. Ну, во-первых, вот по поводу, там, недоверия и вони в блогерском сообществе и вообще вот в информационном поле, там, в Телеграме в основном это можно видеть. На самом деле, все эти Телеграм-каналы, огромное количество которых набрали свою бешеную аудиторию, а там вот прямо аудитория невероятная у некоторых бывает каналов, не буду называть никого конкретного, никакие названия, вы все понимаете, о чем сейчас пойдет речь. Они все набрали свою аудиторию на публикациях там видеороликов каких-то эксклюзивных с наступления, там в основном в начале специальной военной операции, а потом вдруг переформатировались на такое, на мнение. На много буков, как говорят в интернете иногда, где вот у тебя там длинные посты аналитические, где они пытаются с помощью этой своей аудитории там прокачать ту или иную позицию и так далее, это утомило. Честно говоря, это вообще неинтересно, и с каждым постом а-ля есть сейчас такая у нас самая развивающаяся область в IT, это дата-сайентисты. Поэтому пройдите по ссылке, подпишитесь на какие-то там, купите себе курсы по IT, или та уже вот пресловутая легендарная финка НКВД от дагестанских мастеров. Вот это вот все, конечно, умножает еще больше на ноль любую публикацию в подобном телеграм-канале. И как-то особо за этим, за всем следить не хочется. Ну, просто это вот прям действительно надоело. Это вот по поводу диванных генералов. Они там в основном, кстати говоря, в последнее время друг с другом срутся и продолжают, кстати, это делать с Анатолием Шарием. Что-то тоже уже, если честно, раздражает как с его стороны, так и с их со всех сторон. Это просто настолько никому, мне кажется, не должно быть нужно. Это классическая блогерская тусовка. Знаете, блогерская тема. Вот раньше такое, я помню, было постоянно на Ютьюбе. Один блогер, значит, зарубается с другим. В итоге это в какой-то момент все выливалось в рэп-баттл. Помните, было время, когда все рэп-баттлились? Это было самое вообще модное, что только можно себе представить. И вот тогда там Хованский против Ларина, Соболев против Афони, еще там кто-то против еще кого-то, они вот все друг с другом, значит, собачились, разоблачения друг на друга снимали, а потом все это выливалось у нас в рэп-баттл. Вот сейчас происходит ровно то же самое, только в Телеграме. С какими-то там блогерами, одни суперохранители, другие недоохранители, третьи патриоты одной волны, четвертой волны, все это, все они вместе объединены против Шария. Ну просто, ну что это такое? Ну, прям какая-то мелочность. Не соответствие уровню вообще ситуации, на мой взгляд. Все это. И как-то вот ориентироваться на мнение всех этих телеграм-каналов не хочется. А по поводу того, что там, вот еще раз призываю, наверное, все-таки не считать, что Украина сейчас возьмет, сметет свою власть. Выйдут эти украинцы, которые, до которых вдруг все дойдет, они выйдут и сметут Зеленского. И придут и обнимутся с русскими. Ну, не видите, что ли, что не обнимутся они с русскими? Не обнимутся. Еще раз, три вида развития событий всего лишь вижу. Это полная капитуляция Украины, жесткая, боюсь, и кровавая. Разделение России, то есть такая победа НАТО, разделение России на много маленьких кусочков. Ну и третий вариант, это действительно заморозка конфликта, но если он даже и будет заморожен, то будет разморожен в достаточно короткий срок. Потому что долго такая история на границах с Россией существовать просто не может. Мне кажется, это аксиом. Так, те, кто хотел смести на Донбасс, ушли давно, пишет Панк 13. Считаю, что действия России логичны, если учитывать, что специальная военная операция была вынужденной мерой. По сути, это тактика загнанного в угол зверя. Россия бьет по угрозам и отходит, потом снова бьет и отходит. Мы ждем, пока противник одумается или выдохнется. Одумается вряд ли. Выдохнется, допускаю вполне. Георгий, нам нет смысла применять ядерное оружие, потому что вопрос, что потом с этой территорией. Да я не призываю применять ядерное оружие. У нас есть огромное количество оружия, которое можно еще применить до ядерного, которое мы не применяем. Поэтому меня вот не притянете за ядерное оружие. Я никого не призывал применять ядерное оружие. Давайте сейчас новости, а потом уже поговорим о чем-нибудь другом.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 25 ноября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал, координаты. Давайте мы сначала посмотрим, что у нас в Москве происходит с пробками, а потом уже и координаты, и все-все-все.
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Вот так вот, чуть не оставил вас без пробок. Хотя многие, я думаю, что и не отказались бы, потому что сейчас 7 баллов в Москве по данным ЦОДД. Хотя, на мой взгляд, я вот так вот на карту смотрю, все, знаете, как выглядит наш город? Он выглядит зеленым, но при этом местами прям бордовый-бордовый. Огромное количество аварий и огромное количество мест, в которых ну просто вообще не проехать. Самая жуть вот в районе Кунцево, внутренняя сторона МКАДа просто бордовая. Я не знаю, кстати говоря, с чем это связано. Видимо, какой-то ремонт происходит там, потому что просто не проехать. Старайтесь, наверное, как-то объезжать эту историю, может быть, там по Рябиновой. Хотя вот я вижу, да, в районе Рябиновой, Витебской улицы, там тоже все очень плохо. Тоже бордовая, то есть все объезды как-то заблокированы. Ну, не знаю, как там пробраться. Вижу, что Минская улица по направлению к Кутузовскому проспекту тоже ужасно бордовая, все стоит. В районе метро Университет, Ломоносовский проспект. Бордовый, там большое количество аварий. Шоссе энтузиастов, ну, это вообще классика, да, тут тоже все стоит, но тут стоит всегда третье кольцо стоит. От, получается, у нас где-то Бауманской до... Беговой, обе стороны, туда и обратно. Звенигородское шоссе, кстати говоря, вот проспект маршала Жукова, бордовый, на подъезде к живописному мосту, потому что на самом мосту авария, имейте в виду тоже, если будете сейчас там каким-то образом стараться перемещаться. И в районе Реутова, МКАД, в районе шоссе энтузиаста, внутренняя, внешняя сторона тоже бордовая. В общем, вот такие вот расклады, 7 баллов под ЦОДД в Москве, напоминаю еще раз.
Говорит Москва. 94.8. Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Ну вот Сергей Орехов пишет, внутренний МКАД в районе Кунцевой и Рублевки перекрыто ГИБДД, 3 правых ряда. Ну вот, значит, именно поэтому там... такие пробки. А, ну да, это, кстати, имеет смысл, потому что Владимир Владимирович проводит встречи с матерьми, значит, военнослужащих, и еще сейчас была анонсирована встреча с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Поэтому, да, эти направления, конечно, сейчас, наверное, не выбирать лучше. С точки зрения того, что надо как-то там куда-то передвигаться, лучше переждать. Я вот даже сам только что буквально обсуждал с женой, каким образом мне сейчас избежать стояния вот в этих вечных пробках. Так, это я прочитал. Мелкий пишет пробки, потому что много неуверенных за рулем. Но это тоже бывает, это правда. 330 пишет, потому что в РФ нет альтернативных СМИ. Причем к чему это написано, особо не понять. Ну ладно, контекст не добавляйте, и, в принципе, я от вас особо не ожидал. Звенигородка пишет, топ красная 905 года, такого давно не было. Но там вот что-то очень плохое произошло на живописном мосту, поэтому она вся бордовая, действительно. Но вот, правда, по карте не видно, что прямо 905-го. Ну, хотя нет, да, вот Ваганьковское кладбище примерно начинается прям уже красное и бордовое, жуткое что-то уже в районе хорошо Мневников, там уже бордовое. Но оно вот аварии я вижу в районе метро «Народное ополчение», на живописном мосту. Короче, Звенигородка тоже не очень. Панк 13 пишет, пробки из-за СМИ. Да ладно уж, прекратите. Ну не, я думаю, речь шла, конечно, не про пробки, но не знаю про что. Ладно, давайте поговорим о чем-то более веселом. Точнее, сейчас развернем эту всю историю в определенное русло. Напомню координаты для начала. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Виталий Филиппович, что об ЛГБТшнее будем говорить? Нет, не об ЛГБТшни. Мы будем говорить о тех, ну, кого часто, кстати говоря, называют подобными словами, в том числе мы будем говорить о футболе. а именно о чемпионате мира по футболу. Это ведь на самом деле главное событие в мире, которое происходит на данный момент. Самое обсуждаемое, самое динамично развивающееся из всех главных событий, потому что в футболе-то уж точно происходит многое. Чемпионат мира, он идет, вот уже многие спрашивали, на кого сегодня там ставить. На Эквадор или на Голландию, на Соединенные Штаты или на Англию. И я, наверное, вам, в принципе, отвечу, если есть такой интерес, на кого бы я ставил в тех или иных играх. Но вот этот чемпионат мира по футболу интересен сразу, ну, опять про политику, пишет Панк 13, но в определенной степени, да. Значит, этот чемпионат мира по футболу интересен сразу с нескольких сторон. Во-первых, особенно если сравнивать с предыдущим чемпионатом мира, в отрыве даже от того, что он происходил у нас в стране, я именно про 18-й год буду говорить, самый скучный групповой этап намечается у нас сейчас, потому что, да, есть пара сенсаций, вот мне Родер скидывает этот мем великолепный, где сцена из «Назад в будущее», да, из «Спортивный альманах» в 2022 году, и там, значит, надо заряжать все бабки на Саудовскую Аравию, да, вот это вот, а потом на Японию. Это действительно хорошая шутка, сегодня прям разошлась. Но помимо этого, огромное количество ничейных результатов. Напомню, что в России был один ничейный результат за весь групповой этап, за все три тура. Это сыграли Франция и Дания тогда в ничью. Самый скучный матч вообще за весь чемпионат мира. Здесь их уже достаточно много. Очень много сухих игр, неинтересных, даже несмотря на их результат. Как, например, вчерашняя Португалия-Гана. 3-2 счет. Выглядит как феерия, на самом деле унылое, прям вот все, что может быть унылым, было в этом матче. Но не футбол обсуждается в первую очередь. Причем как у нас, так и за рубежом. В первую очередь обсуждаются жесткие меры по ограничению того или иного от катарских властей. И в первую очередь обсуждалась сначала ЛГБТшность, потом обсуждалось пиво, которое запретили на стадионах, и сейчас снова обсуждается ЛГБТшность, которая стояла ФИФА. И что характерно на самом деле для современного футбола и для современной ФИФА, они отстояли в первую очередь не пиво на трибунах чемпионата мира, а геев. Вот просто вот футбол, который всегда ассоциировался, ну, так уж повелось, да, с пивом, с чипсами, там, с мужиками, сидим, смотрим футбол, и много, и FIFA в том числе сделали для того, чтобы такие ассоциации были, они не на пустом месте возникали. Вот бар, спортбар, да, паб английский и так далее. Вот теперь как будто они поворачивают в другую сторону и хотят, чтобы футбол ассоциировался с чем-то другим. У вас хочу спросить, как для вас выглядит современный большой спорт? Получилось ли так, что из-за всех этих изменений, которые в том числе делают и катарские власти, и ФИФА, и все эти вот политические акции от футбольных команд, закрываем рты, одни рты закрывают, другие повязки какие-то отстаивают. Получилось ли так, что у вас больше нет интереса к большому футбольному мероприятию? На данный момент идет речь о чемпионате мира по футболу. Но, в принципе, какая-нибудь Олимпиада тоже вполне себе подходит под это, подо все. То есть такая безумная политизация спорта, которая убила сам спорт. Соответственно, и ваш интерес. Либо же это никак не повлияло на ваш интерес, вам как было интересно, так и продолжает быть интересно, вы смотрите, извините, смотрите чемпионат мира, как и раньше, он вообще великолепен, футбол, и плевать вам на политику, вы смотрите на то, как гоняют мяч и забивают красивые голы, как вчера, например, было в матче Бразилия-Сербия. Либо же третий вариант, вам как было неинтересно, так и вообще неинтересно. И футбол это вообще сейчас, как можно говорить сейчас о каком-то там футболе, когда такое происходит в мире. 925-48-94-8 это смс-портал. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Лимонад Джо.
Здравствуйте, Лимонад Джо. Рад вас слышать.
Мне ничего вечер. Не произошло. Да. Добрый вечер. Мне футбол с чипсами не ассоциируется. Да, проблема ЛГБТ мне далеко.
Угу.
Я просто включаю и смотрю футбол. Что вокруг него происходит? Ну, очень выборочно.
Угу. Особо, в общем, никак это не повлияло на ваше восприятие игры?
Сильно нет, не повлияло. Ну, в какой-то мере, да, что-то стало больше какой-то возни.
Угу.
Около спортивной, около футбольной. Но мне просто неинтересна эта возня. Как бы. Я умею абстрагироваться и дистанцироваться.
А вот это полезное умение, мягко говоря.
Не то, что я его как-то развил, ну, просто так как-то...
Врожденная футбол, история.
Да, футбол и футбол.
Угу. Понятно, спасибо. Спасибо. Это вот интересная история о том, что вот развить в себе или не развить, или просто обнаружить, что у вас есть такая способность абстрагироваться от тех или иных вещей, это полезно, во-первых, в современном мире, во-вторых, достаточно редкая, на мой взгляд, особенность. Всегда удивляли вот, люди, которые так, я просто так не умею, но с уважением отношусь к тем, кто так умеет. У меня получается только матчи в 22 смотреть, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Но здесь вот история скорее про время, чем про то, что происходит там, да? То есть была бы у вас возможность, наверное, было бы время смотреть в 7. Кстати, вот сейчас, да, уже, дайте-ка я включу себе на компьютере футбол. Чей-то я вдруг забыл-то матч включить. Если бы была возможность сейчас смотреть, то вполне, может быть, бы и смотрели, да? То есть это не с политической конъюнктурой связано. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Анна. Рад вас слышать.
Спасибо. Сувюсь я, конечно, в свою тему.
Угу.
Ну вот, по этому чемпионату мира я поняла, что никакие большие спортивные события в чемпионат мира по футболу нельзя проводить в стране, где есть государственная религия, накладывающая определенные ограничения.
Угу.
В данной ситуации это ислам. И вот чего народ возмущается? Я уже писала, но евреи всерьез рассчитывали на кашрут.
Да,
вот сейчас возмущаются испанцы. Им не разрешили провести хамон.
Да, и это есть. Это
ребят,
правда.
Ну вы приезжайте в Бруней и привезите виски. 4 месяца брунейской тюрьмы вам гарантированы за попытку провести туда виски. Ну да. Вы едете в исламскую страну, где нельзя есть свинину. Ну неужели это непонятно? Вдохновляют украинские болельщики, им все равно оскорбили Арафатку. Вот очень понравилось, не видели?
Mm-mm.
Ну, рисовали они там, написали непотребные слова и типа зиган пририсовали.
Mm-hmm.
В общем, их за это дело оштрафовали. А вообще я болею за Иран, потому что за него никто не болеет. А я болею. Страна хорошая, страна красивая. Мне страна понравилась, всегда нравилась. Мои пока болеют за Францию, пока не вылетела. И очень удивляются, что плохо играет сборная Германии.
Да, есть такое. Но знаете, вот, Анна, здесь, получается, у Ирана уже 2 болельщика, как минимум. Потому что я по всем матчам, которые Иран играл, болел за Иран. Ну, потому что я... Может быть, это я болел, конечно, против... Англии и Уэльса, которые по факту-то одно государство, да, допускаю, но за Иран болел. И прям вот болел-болел. Не могу сказать, что сегодня они порадовали, в прошлый раз там в первом туре нет, но за Иран, да. И никогда не мог подумать, что я буду болеть за Иран. У меня как-то, ну, такое нейтральное отношение было всегда к Ирану. Ну вот в последнее время произошли некоторые вещи, которые заставляют болеть за Иран. Хотя Иран тоже отличился в этом смысле, вот этой политизированностью спорта. Потому что они там не поют гимн, они тоже определенным образом выступают в поддержку протестов, которые у них в стране происходят. А это, ну вот мы говорили с Лимонадом Джо о том, что он может абстрагироваться. Я не могу. И мне, микрофон задел. И мне не нравится, что пытаются из каждой вот просто возможности, где есть, где видят эту возможность, сделать какой-то перформанс, сделать какое-то заявление, футболисты его делают. Просто я не очень понимаю, какое на самом деле, кому дело до заявления этих футболистов. Как правило, 95% футболистов дебилы. Ну, то есть они реально, ну, они, не, они плохо образованы, потому что они вот с такого возраста играют в футбол. И это главная их задача. Они просто мало читали, мало изучали, мало ходили в школу. Где-то в каких-то странах больше, потому что там это просто связано, да, какой-нибудь интернат футбольный со школой. В некоторых вообще это, если ты вдруг футболист, это значит, что ты в школе не был никогда. Да и на самом деле во всех этих интернатах тоже это такая история. Это не про изучение истории на самом деле. Но а почему-то вдруг... Футболисты, точно так же, как какие-нибудь актеры или певцы, посчитали, что их мнение кого-то волнует по вопросам, которые их никаким образом не касаются. и делают постоянно эти заявления, считают своим долгом сделать заявление. А если вдруг его не делают, то на них накидываются со всех сторон и говорят, делайте заявление, быстро делайте заявление, да как ты посмел не сделать вообще? Да как вы посмели не нацепить там эти радужные повязки? Зачем превращать вот эту прекрасную игру в трибуну для высказывания? Есть такой комик, Рики Джервейс его зовут, британский комик, история, которую я буду рассказывать, связана с тем, как он ввел премию «Золотой глобус». Американская премия, которая такая считается второй премией после «Оскара», да? Это достаточно жесткий комик, и вот у него в одной из его речей, а там принято читать такие монологи, как открытие любой из этих премий, вот в одном из последних своих монологов он заканчивал это все словами, после того, как он прожарил там всех, кто сидел в зале, закончил он все это словами: давайте так просто договоримся, чтобы не сидеть здесь 3 часа, вас объявили, вы выиграли премию, уху, поднимайтесь на сцену, говорите, как вы благодарны своей маме, и режиссеру, и продюсеру, и сваливайте к чертовой бабушке со сцены, потому что все вот это ваше остальное нытье про глобальное потепление и ой-ой-ой, тюлени задыхаются от пластика, никого не волнует. И сейчас я, если честно, смягчил еще. Он говорил жестче. Вот у меня теперь такое же ощущение по поводу футбола. И абстрагироваться от этого не получается. На каждый матч смотришь через призму политического заявления. Отсюда, правда, появляются у тебя другие любимчики. Те, кто молчит и говорит только про футбол. В первую очередь, наверное, латиноамериканцы. Вот еще испанцев я не видел замеченными ни в чем, кроме вот этой истории с хамоном. Ну, правда, по-моему, они особо и не воняли по поводу этого хамона. Но как шутка получилось достаточно весело. Слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Владимир, город Москва.
Здравствуйте.
Вы знаете, мне нравится, когда человек какой-то, условно говоря, занимается своим делом. Любимым, нелюбимым, но вот он делает его и делает.
Угу.
Организация, которая существует в мире, любая, занимается своим делом. Мы можем радоваться этому, не радоваться, поддерживать или не поддерживать, но уважение вызывает организация или человек, который занимается своим делом, делают это с удовольствием. Ну, тем более уважение существует. Была прекрасная организация FIFA, UEFA, люди, которые горели футболом, которые создавали это международное объединение, и они жили футболом. И мне в детстве моем, я до сих пор помню игру «Платини», я смотрел. Человек жил футболом, французская команда жила футболом, организации жили футболом. А теперь получается, что я пытаюсь получить удовольствие от игры, но мне тут же пихают в глаза, в уши какие-то еще параллельные дела, которые меня в общем не интересуют. И если бы они меня бы даже интересовали, то я бы не пришел, условно говоря, к телевизору на футбольный матч, чтобы увидеть прекрасные флаги в кавычках ЛГБТ. Мне это глубоко безразлично, вызывает только яростное отторжение. Поэтому я тоже не могу абстрагироваться. Я не могу эту игру теперь воспринимать как игру, как наслаждение, как удовольствие. Потому что какие-то флаги они пихают, то за что-то они выступают, то кого-то не допускают. Вы, блин, организация добровольная, да, объединение футбола. Но для чего вы лезете и в политику, и в выяснение отношений, и какие-то там стороны занимаете? Это все мерзко. Мерзкое вызывает отторжение и, соответственно, интерес к великой игре, которую я с детских лет воспринимал как отдушину какую-то, да, интересное окно в тот мир загадочный спорта. Я сам не спортсмен. Которое интересно прийти и получить информацию, насладиться, но превращается во что? Вот Олимпиада. Да неинтересно уже ее смотреть, когда, например, из воды вылезает не только девушка красивая, но и какой-то там типа мужчины. Синхронное плавание, я имею в виду. Когда выходят спортсмены на поле, какие-то флаги разноцветные на себя нацепляют. Что это такое? Зачем мне это надо? В общем,
да,
я бастую,
знаете, главное...
не смотрю.
Вообще не смотрите. Понял, понял. Но знаете, тут вот еще есть история. И там можно спорить до бесконечности, насколько на самом деле FIFA там всегда прям горели футболом, потому что это по факту всегда был бизнес самых там. Может, горели в самом начале, там, в 30-х годах. прошлого столетия. А так это потом все превратилось, конечно, в глобальный бизнес. Но дело даже не в этом. Дело в том, что каждый раз, когда та или иная организация начинает больше заниматься какими-то посторонними деятельностями, нежели чем своим главным, то есть вот на примере FIFA, да, когда начинают разруливать вопросы по поводу того, чтобы соблюдались права этих, чтобы соблюдались права тех, чтобы исключать одних, добавлять других, постоянно выслушивать гигантское количество жалоб, продвигать бешеное количество реклам с тем, что вот уважайте этих, уважайте тех, уважайте всех, давайте еще одну рекламу про уважение. Мы все одинаковые, мы все друг друга уважаем, мы все объединенные. А давай скажет об этом Месси, Неймар, Роналду, добавим к ним Роберто Карлоса из прошлого, вытащим. Вот они все будут об этом говорить. Давайте делать заявления, больше заявлений. Выйдет сам Инфантино, генеральный там этот самый президент, кто он, неважно, самый главный FIFA, и будет делать заявление: сегодня я чувствую себя таким же, как все арабы. Я чувствую себя арабом, я чувствую себя геем, я чувствую себя лесбиянкой, я чувствую себя женщиной, мужчиной. В общем, всем кем угодно, кроме как футболистом. Вот вместо того, чтобы заниматься футболом, когда начинают заниматься именно этим, получается чемпионат мира в Катаре. О чем я говорю? Даже если не сравнивать его с российским, который был, по мнению всех, кого только можно, самым лучшим чемпионатом мира за всю историю, по всем параметрам. Стадионы, организация, атмосфера, люди, которые работали, люди, которые играли, сам футбол. Ну, там футбол штука субъективная, но, тем не менее, вот и фан-зоны, вся вот эта история. И смотрим на то, что получилось в Катаре. Даже если постараемся опустить то, что это там исламская страна, у нее есть свои особенности, которые, в принципе, надо, наверное, уважать, если вы приезжаете в такую страну, если вы приняли решение проводить этот чемпионат мира там. Даже если мы это опустим. Просто банально. Стадионы полупустые. Великолепные стадионы. Ну, то есть они абсолютно великолепные, они невероятные. Они по самым последним технологиям построенные. Потому что они построены в основном с нуля. Кондиционеры встроенные на стадионе, которые делают так, что у тебя кондиционируется поле. Ну, это очень круто. Они, с точки зрения инженерной мысли, это высший пилотаж. Стадионы отличные. Вокруг стадионов все тоже вроде как есть. Но при этом стадионы пустые. Или полупустые. Нанимайте каких-то там странных болельщиков. У вас постоянно летит та или иная система, связанная с билетами. Где жить всем этим болельщикам, оказалось не очень-то и понятно, где им жить, потому что в Катар оказался не готов их всех принять. А FIFA все это время по дороге к чемпионату мира занималась всем, чем угодно, кроме как организацией этого чемпионата мира и помощью Катару с его организацией. Ну вот и получаете в итоге чемпионат мира по футболу в Катаре. При всем уважении к Катару. Он идет к тому, чтобы стать, помимо того, что самый скандальный, так еще и самый... Ну, один из самых провальных за все последнее время с точки зрения организации просто банально чемпионатов мира. Хотя стадионы блестящие. Мастер пишет, никто не хочет смотреть футбол на трезвую. Ну, это да, в том числе. Но это показательная же история, что FIFA вместо того, чтобы отстаивать своего спонсора, который приносит им миллионы долларов, десятки миллионов долларов, и вообще, в принципе, пиво на стадионах, а они всегда за это выступали, вот вместо этого они выступают за поддержку меньшинств. Хотя какое отношение? Ну, есть, ну, меньшинство ты. Ну, приезжай, никто тебя не запрещает. Приезжай на стадионе, сиди и смотри футбол. Большинство же не приходит со своим флагом большинства. Я, правда, не знаю, какое оно у нас там, этот флаг. Ну, какой-то наверняка есть. Не сидит же с ним, не демонстрирует всем свое большинство, свое превосходство. Почему ты не можешь точно так же прийти на футбол? Но это вообще вот все превращается в вопросы риторические. После новостей продолжим обсуждать с вами эту тему.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.36 в Москве, сегодня 25 ноября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Значит, наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», в нашей группе ВКонтакте и в нашем телеграм-канале «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово. Так, посмотрим, что здесь у нас есть на Ютьюбе. Да, прав, пишет Сава99, звонящий, не могу насладиться чисто футболом. Колобок пишет Сава, поздравляю, значит, ты мужик. В руководстве ФИФА пришли цветные, и все, что они делают, это для наслаждения таких, как Элтон Джон и ему подобных. Я не смог это серьезно прочитать. Я просто не ожидал, что в конце выплывет Элтон Джон. Честно признаюсь. Надеюсь, хоккей не тронут. Хоккей вроде как не трогают. В хоккее не так просто, значит, с этим совсем, пишет вот тут. Ну, что-то как все неактивно вы в Ютьюбе участвуете. Хотелось бы посмотреть, как они бы заставляли боксеров или бойцов смешанных единоборств радужную ленту надеть, точнее, последствия после этого. А что, не было, что ли, этого? Огромное количество раз было. Там и представители этих меньшинств тоже дерутся. И как-то, знаете, нормально себя чувствуют. Мелкий пишет, а вас не бесит дикое количество офсайдов? Это вот мы сейчас не можем, просто получится, что в голевую передачу с вами упремся, если мы будем говорить именно про саму игру, про количество офсайдов, про то, что пенальти назначаются какие-то левые и не назначаются настоящие, про то, как играют команды. Можно, я могу об этом бесконечно говорить, вы же знаете, но там есть вопросы с точки зрения именно каких-то игровых моментов, а количество дополнительного времени вас не смущает по 10 минут каждому тайму, когда добавляют? Но это просто немножко не формат программы «Отбой». Владимир Бонд пишет, EA Sports ушли из России, прощай НХЛ и ФИФА. Это если имеется в виду игры про хоккей и футбол от вот этой компании EA Sports, да ничего, как-то все играют, никаких проблем нет. А чем мы тогда, простые слушатели, со своим сверхдержавным мнением лучше актеров, футболистов и певцов? Кому интересно, например, мое мнение относительно ситуации на Украине? Кому интересно мнение условного Лехи, тракториста из-под Тулы, по вопросу, например, выборов в США? Можно ведь на это плюнуть. Пускай тракторист работает у себя под Тулой, слесарь занимается своим, и журналист скучно зачитывает новости. Так вот, в том-то и разница, что я тот самый журналист, который должен вроде как и скучно зачитывать новости, спрашиваю у вас ваше мнение. Мне интересно. Мы здесь им делимся. А есть огромное количество моих, в том числе коллег, которые вам на выражение вашего мнения скажут, да засунь себе его куда-нибудь подальше, мне неинтересно. Здесь я рассказываю, здесь мое мнение важно, а ты мне не нужен со своим, поэтому пошел-ка ты отсюда. Такое же тоже бывает, мы в принципе знаем, что и знаем этих людей, кто из коллег так тоже поступает, и, наверное, имеют право там в своих программах это делать, пожалуйста. Там аудитория есть у этого всего. Я спрашиваю, а у футболистов никто не спрашивает. И работа футболистов вообще не разговаривать с аудиторией и не рассказывать даже новости. Работа пинать мяч. Одни делают это лучше, другие делают это хуже, и вот они соревнуются. Это их работа, очень хорошо оплачиваемая. Но почему-то они делают постоянно какие-то политические истории. Привлекая к этому, кстати говоря, политиков. И политики с удовольствием в эту историю залетели. И сейчас паразитируют. Особенно там вот в европейских странах. Интересно, кто выиграет, пишет Руслан Николаевич, голландцы или Эквадор, на кого ставить? Ну, пока выигрывают голландцы, первый тайм заканчивается, 39-я минута, еще минут 20 играть, судя по тому, сколько добавляют на этом чемпионате мира, ну, так, если без шуток, да пока как-то равная игра, вторая уже, кстати, у голландцев в их послужном списке, я думаю, что вполне вероятно ничья, ну, может быть, качели, знаете, абсолютно равная игра, мне Эквадор нравится больше, но он мне больше симпатичен, может быть, я предвзят. Виталий Филипп пишет, накину конспирологии, я думаю, что катарцы решили просто купить этот чемпионат. У них же там в странах Персидского залива делать толком нечего. Там грустно с развлечением. Или кататься по барханам, или сидеть в небоскребе в Дохе. Или на вилле, или по местным торговым центрам ходить. Скучно. Поэтому катарский эмир и вся их власть, наверное, просто отсыпали от души денег, чтобы повеселить своих подданных и соседей по региону. Там тоже нет развлечений у этих соседей. Другой разговор, что я особого энтузиазма в глазах болельщиков Катара не видел. Как-то им все равно от этого. Я думаю, что вы на самом деле недалеки от истины по поводу того, что это такое попытка Катара купить себе развлечение. Да, в определенной степени. Плюс купить себе вес на мировой арене. Залететь во все новостные повестки, Катар будет звучать отовсюду. Представляете, вот, ну, представьте, что вы эмир Катара. И вам надо сделать так, чтобы про Катар все говорили. Вам хочется это. Вы чувствуете, что вы достойны. Наконец-то все должны узнать, что мы Катар. Как это сделать легче, чем провести самое популярное спортивное соревнование в мире? Никак. Ну вот они это и делают. И я не могу сказать, что это, как, что это плохо. Пускай. Это как раз хорошо. Да? И, ну и купили. Или в честной борьбе выигрались проведение этого чемпионата мира, или не особо в честной борьбе выиграли. Ну, какая разница? Ну, и пускай. Они все обставили. Зимой он проходит. Ну, и нормально зимой. Да, немножко непривычно, но не так, чтобы уж критично. Все равно это чемпионат мира. Там не жарко. На стадионах условия игры великолепные. Уже говорил я об этом. А вот другая история, которую как раз обставляют вот ребята, особенно из Европы, вот она какая-то, мягко говоря, спорная. А еще сегодня будут играть сборные Англии, сборные Соединенных Штатов Америки. Я не знаю, в какой будут форме играть американцы, но если в белой, обратите внимание, у них на рукавах полоски. И так как у них белая форма, у них сначала идет белый цвет, да, а потом идут те самые полоски, синяя и красная. И получается, как будто у них на рукаве флаг России. И им, на самом деле, указывали на это еще сильно до чемпионата мира. И никаких там конкретных комментариев, если честно, ни от фирмы Nike, ни от американской там футбольной ассоциации не слышал. Но им говорили об этом, и в интернете тоже многие обращали внимание, ну там прям отчетливо российский флаг. И они справились с этим, какую-то нашлепку налепили на рукав, и как будто вот этот белый цвет немножечко размылся. Ну тоже клоунада самая настоящая. Все как-то это не про футбол. Вот вообще. Я не припомню... Честно вам скажу, ни одного чемпионата мира, где я мог бы так много всего рассказать о разных командах, о разных людях, о том, что там происходит с этими командами, о движухе на стадионах и вот с точки зрения организации, с точки зрения какой-то политики вокруг чемпионата мира. Но не было просто такого. Ни в России, ни в Южной Африке, ни в Германии не было. Ну, я не помню чего-то подобного, когда это там все было в той же самой Франции, в Корее, Японии. Нет. А здесь этого больше, чем футбола. И это хочешь, не хочешь, игру убивает. А я очень люблю эту игру. А как же вся эта байда про бойкот нашего чемпионата мира, пишет Виталий Фили. А там это было до... Да, очень много нам рассказывали о том, что будут бойкотировать наш чемпионат мира. В итоге никто особо его не бойкотировал. Болельщики со всего мира приехали, хотя им рассказывали, что Россия — это страшное злобное место, где медведи разрывают людей на части. И особенно это вот было видно по английским фанатам. Но когда первая группа английских фанатов съездила и позвонила своим и сказала, что «слушайте, а тут вообще-то прикольно, приезжайте». Я сам потом снимал, как бешеные толпы англичан приезжают, потому что там еще их команда далеко проходила тогда на турнире, и они думали, что они его выиграют, и вот приезжали просто битком, забили все фан-зоны, бедную Никольскую улицу и так далее. Не только англичане, про аргентинцев, мексиканцев вообще молчу. И уже когда шел сам чемпионат мира, этих разговоров не было, они были до. В Катаре тоже было очень много до, но и во время стало еще больше. Причем это все еще сместилось четко в политический контекст. Напомню, что англичане пытались раскрутить историю о том, что на катарских стадионах погибло, на стройках катарских стадионов и вообще чемпионата мира погибло как безумное количество рабочих, которые в полурабском состоянии существовали. BBC снимали документалки, вот эти вот пронзительные документалки. Это знаете, где между репликами будь то журналист или синхрон участника там фильма, вот между этими репликами долгие бесшумные, безмолвные планы с томными взглядами. Вот эти вот документалки, когда тебе показывают крупным планом в глаз бедного несчастного участника фильма, главного героя. Вот фильм, который, если бы был фразой, то произносился бы только вот так вот. Понимаете, вот, вот, это, вот эти фильмы, я думаю, все вы их видели. Вот BBC снимали такие фильмы. Какие-нибудь там «Гардианы», я не знаю, «Таймсы», «Саны» и «Дейли Мейл» писали об этом, обо всем. Все, бешеное количество людей похоронили прямо в фундаментах. Сейчас никто про это уже не говорит. Всем наплевать оказалось на пакистанцев и индусов, которые строили эти стадионы. Потому что, давайте будем честными, у англичанов богатая традиция наплевательства на пакистанцев и индусов. Это у них в крови. У всех, кроме премьер-министра Великобритании, так уж совпало. Но оказалось, что им наплевать. Сейчас самое главное — это геи. Все забыли про индусов и пакистанцев и думают о геях. Буквально, никто не говорит больше о том, что там похоронили бешеное количество людей. Всем наплевать. Но новую повесточку оседлали, будь здоров. Весь фильм только с Ренатой Литвиновой. Прикиньте, пишет Строгинский. Да, вот примерно эта интонация. Вы попали в точку. Слушаю вас, здравствуйте. Как поменялось или не поменялось ваше отношение к большому профессиональному спорту и к таким турнирам, как чемпионат мира?
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Дмитрий на связи. Вы знаете, ну, естественно, не может это как-то не вызывать каких-то негативных эмоций. Вот в моей жизни футбол играет, конечно, отдельную роль такую, потому что я где-то вот в 90-х слежу, не только слежу, но и посещаю как бы матчи.
Да.
И что только не было. И драки, и разбор ворот на сувениры. И,
да.
И, как говорится, было много чего, можно книгу писать. Ага. Но все то, что несут с собой вот эти европейские, так называемые футбольные гранды, да, ну, что тут можно сказать? У нас все же в бизнес превращается, да, в любые сферы. Они, если вчера люди готовы были, как говорится, за маленькие зарплаты, но чтобы внести людям радость, да, и как-то им помогать, то сегодня у нас все на бизнес как бы уходит. И я не удивлюсь, что как бы в последующих чемпионатах, особенно если они в Европе будут проводиться, мы столкнемся с еще более вопиющими какими-то случаями вот проявления вот этих вот вещей, о которых об этой гадости даже говорить не хочется. Вот. Ну и просто-напросто такие страны, наверное, как Катар, Иран и так далее, они, наверное, начнут просто бойкотировать, потому что, ну, вот приезжать и отплясывать под какие-то вот эти разноцветные там знамена или показывать свою некую какую-то солидарность, правда, не пойми с чем, но тем не менее. Очень, очень жалко. Я тоже вот согласен, было мнение, вот звонил вам человек, что, как говорится, ловишь себя на мысли, вот не хочется, ты следишь вроде за игрой, а тебе вот как нарочно заставляют, нет, вы должны там как-то проявить какую-то долю внимания к этим людям каким-то. Ну вот зачем это выносить? Чемпионат мира же создан не для обсуждения проблем этих больных меньшинств, будь они неладны, да? Мы хотим, как говорится, посмотреть на опасные моменты, да, на эмоции, которые при забитых голах возникают. А здесь нам подсовывают вот ложных богов каких-то, да, вот, то есть я тут перекидываю мостик к тем странам, у которых футбол как религия, да, подкладывают этих богов, что, мол, ребята, давайте развиваться вот, типа, дальше, да, более на современный лад. Но это же убивает, как говорится, интерес. Все равно, что знать о договорном матче, но все равно продолжать его смотреть, допустим, да.
Uh-huh.
Вот. Поэтому я вот очень противник вот этого всего. И Катар, на мой взгляд, отстаивает вот свое традиционное тоже в каком-то смысле ценности, да. И что они так сполошились? Ну, вы знаете, действительно, вот и Анна вот говорила об этом. Куда вы едете? Зачем вы едете? Но вы пытаетесь тут показать, что нет, вот несмотря на то, что здесь все это запрещено, мы будем тут пытаться как-то кривляться и что-то проявлять. Ну, для чего, я не понимаю. Играйте в футбол, как говорится, он все равно же всегда для болельщиков был. Показывайте хороший пример, как нужно вот спортивно это как проявлять, да, свое мастерство. А все больше перетекает куда-то не туда, да, не будем это все перечислять.
Ну да.
Вот, поэтому, да, дай бог, чтобы...
Осадочек остался, короче, у вас, да.
Да, да, угу. Спасибо.
Спасибо вам. Виталий Филипп пишет, не согласен, Риши Сунаку не наплевать на индусов, а на пакистанцев да Господь с ними. Это да, это было забавно. По поводу, значит, футбола и того, что он для болельщиков и так далее. Я думаю, что вот существует такое выражение, как футбольный бог, да, который вроде как невероятно справедлив, и в том или ином случае обязательно воздает тем, кому, например, поставили нечестный пенальти или пенальти где-то не дали. Он обязательно дальше там даст момент, подарит шанс, какой-нибудь угловой на последних минутах и так далее. Но это чисто футбольная тема. Я думаю, что, в принципе, она есть в любом виде спорта и не только в виде спорта. И вот я очень, честно говоря, надеюсь на то, что вот этот самый футбольный бог вмешается во все то, что сейчас происходит с чемпионатом мира, и сделает так, что команда, которая была вот невероятно вовлечена во все эти околофутбольные и околополитические истории, такая как Англия, такая как Германия, как Соединенные Штаты, как Голландия, как Польша, в особенности Польша, вот что эти команды провалятся на чемпионате мира. Что они не выиграют чемпионат мира. Я очень надеюсь, что чемпионат мира выиграет команда из Латинской Америки. Не вскрывая, болею за Бразилию и Аргентину. И вчера, несмотря на то, что за сербов тоже хочется очень сильно поболеть, вчера, наблюдая за тем, как Бразилия с ними разделалась, конечно, это совершенно иной уровень был. Бразильцы просто невероятно хороши. И вот обидно, что Неймара сломали только. Почему еще хочется болеть за команду из Латинской Америки? Вот сейчас в матче Голландия-Эквадор, я, конечно, болею за Эквадор, кстати, там 1-1. Потому что эти ребята думают о футболе. Они никакой политики не привнесли. Ни один бразилец не вышел с повязкой в поддержку, там, например, Болсонару. И не сказал, что я считаю, что выборы были украдены у моего кандидата. Нет, не было такого. Ни один аргентинец не вышел и не сказал ничего по поводу меньшинств и большинства. Нет, они думают о футболе. Я уже помолчу про эквадорцев, например. Они думают о футболе. Они тоже, кстати говоря, привезли с собой огромное количество своих продуктов, которые не достать в Катаре. То есть маты там не продается. И даже говядина, та, которая продается в Катаре, аргентинцев, как вы понимаете, или уругвайцев не устраивает, у них своя. У них же карне асадо. Ну, как можно? Есть там какую-то импортированную из Австралии гадость? Нет. Привезли все с собой, чтобы выиграть. Именно в футбол, в игру. И вообще нету никакой возни около. А вот этих, ну, должна наказать справедливость. Потому что если вдруг выиграет какая-нибудь европейская сборная, которая во главу угла поставила перформанс не на поле, а около поля, и не футбольный, а политический, я боюсь, что футбол тогда свернет окончательно вот на эту тропинку политическую, которая приведет его, конечно, к обнищанию. И просто он больше уже никогда не сможет стать прежним, либо очень тяжело будет каким-то образом откатиться. Олимпийские игры в этом смысле абсолютно мертвы. Вот Олимпиада сдохла, как спортивное событие. Рейтинги падают неимоверно. Вот когда была последняя там у нас Олимпиада, летняя, да, была последняя Олимпиада, вот там кто только не рассказал о том, какие ужасные рейтинги. Практически у всех соревнований они упали в разы. Потому что никому на это смотреть больше не хочется. На эти постоянные Олимпик... Комитет of Russia, что-то там под Чайковского. Эти вроде как и выигрывают, и по очкам по всему выигрывают, но на самом деле не выигрывают, потому что они не из той страны, из которой должны быть, а другие, которые заняли второе место, очень много потом воняют в 10 тысячах комитетов по этике, по допингу, по допинговой этике, по этике в принятии допинга, пока ты читаешь какую-то брошюру по этике, и еще какой-то комитет, и каждый комитет опровергает решение предыдущего комитета, и в итоге, чтобы стать олимпийским чемпионом, тебе надо не только быстрее всех бежать, выше всех прыгать, и красивее всего исполнять те или иные спортивные там, гимнастические элементы, но еще и быть из правильной страны, правильного цвета, правильного пола, который ты сменил. все это уважать и не принимать то какое-то определенное количество препаратов. Ну и даже если ты их не принимаешь, все равно вот смотри, называется предыдущие пункты, все равно не совпадешь. На тебя еще все пожалуются. Олимпийские игры сдохли как спортивное мероприятие, они никому не интересны. И осталось считанное количество людей, которые, я думаю, тоже сейчас уже можно разделить на 2-3. По сравнению с тем, что было вот на предыдущих Олимпийских играх. Все вот эти люди, которые, ой, а это же спортсмены, они всю жизнь тренируются, поэтому им надо обязательно дать возможность под любым флагом, будь то флаг Олимпийский комитет черт знает чего, или ЛГБТ-флаг, или все это вперемешку, пускай едут, это же их карьера, мы не должны, мы обязательно, вот это вот терпильная история. Вот даже среди этих людей, я думаю, просто их стало меньше. Потому что взяли в итоге, Россию просто выкинули с чемпионата мира. Просто по беспределу. Просто взяли и выкинули. А команда, которая должна была с нами играть, даже ни с кем другим не сыграла. Она просто такая, типа, о, мы выиграли. Ладно, пошли в следующий тур. Если вот сейчас выиграет на этом чемпионате мира команда, которая поддерживает всю вот эту бодягу, которая рассказывает всем о гигантском количестве ЛГБТ и несправедливости, и топит, продавливает в том числе и ФИФА в этом направлении, то боюсь, что и футбол пойдет по этому, вот в направлении Олимпийских игр, где-то они там встретятся. А так не хочется. Просто невероятно не хочется. Потому что я вижу в футболе еще, как есть команды, есть люди, есть страны, которые готовы просто играть в футбол. В самую лучшую игру на свете. Поэтому у меня, конечно, тоже осадочек, мягко говоря, остается. И, наверное, я бы не смотрел бы этого футбола так много, как смотрю, если бы это не было бы моей, в том числе, и работой. Но вот вчерашняя игра Бразилии и Сербии, честно говоря, окупает все. Вот ради таких игр еще хочется смотреть. Спасибо всем, кто был сегодня здесь со мной. Меня зовут Георгий Бабаян. Это была программа «Отбой». Сейчас у нас рубрика «Анатомия Москвы». Счастливо!